подкаст «Только сейчас». Только у нас.
Я приветствую вас, уважаемые телезрители, телевидение «Комсомольская правда». У нас сейчас спортивный час, можно сказать, час советского спорта наступает на телевидении «Комсомольская правда», поскольку в студии появились совершенно замечательные и, я даже не боюсь этого слова, великие люди. Это нападающий ЦСКА и лидер сборной России по баскетболу Андрей Кириленко.
Здрасте.
И его супруга Маша Лопатова.
Здравствуйте.
Я Александр Зильберт, я являюсь заместителем главного редактора газеты «Советский спорт» и только что вернулся с нашими друзьями из редакции «Советского спорта», где мы проводили прямую линию, когда читатели дозванивались до наших героев и задавали им свои вопросы. Приятные и не очень, интересные и не очень, массу разных вопросов. Поэтому с этого и хотел бы начать. Андрей, какие впечатления, какой вопрос, может быть, запомнился больше всего тебе?
На самом деле все вопросы очень интересные. Вот людям очень интересно знать, что происходит, как происходит. Вот, поэтому какой-то один вопрос, наверное, ну, некорректно было бы выделять. Пускай все вопросы людей были интересны.
Еще знаменательное событие, с моей точки зрения, произошло во время этой прямой линии. Дело в том, что во время недавнего чемпионата Европы по баскетболу супруга Андрея вела на страницах советского спорта и на страницах сайта советского спорта softsport.ru свой персональный блог. И сегодня главный редактор советского спорта Игорь Александрович Коц вручил ей удостоверение советского спорта. Догадайтесь, каким номером? Конечно же, с номером 47, любимым игровым номером Андрея. Маш, какие впечатления и как собираешься использовать этот неожиданный, как мне показалось, для тебя подарок?
Мне сказали, что я могу ходить в музей бесплатно. Вот так. И пойду попробую.
В какой? В любой. С какого начнем?
В какой-нибудь Пушкинский схожу, по старой памяти.
Реально интересуешься живописью?
Искусством? Конечно, интересуюсь. С детства. Ну, я же женщина.
А Андрея к этому пристрастил это?
Пристращиваю.
Мне кажется, что Андрей, может пристрастить всех. Все-таки я вырос в городе на Неве. Ну, вот, и свое все детство провел в музеях. Вот, в школьной программе было заложено очень, очень много музейной практики. И мы проходили ее, начиная от Эрмитажа, домика Петра. И же с ними посещение Петерговов, Петродворцов. Вот, у меня было очень-очень обильное.
Вот сейчас почему-то как-то немножко куда-то уходит. Я помню, что когда мы были маленькие, школьники, да, нас постоянно таскали на все вот эти вот мероприятия. Мы ходили во все музеи. Мы были, мне кажется, во всех музеях, которые... Я росла в Москве, Андрей в Питере. Я уверена, что вы посетили все музеи, которые у вас есть, а мы, которые у нас есть.
Но мой-то любимый музей артиллерии.
Ну, само собой. А мой любимый все-таки Пушкинский музей, потому что туда я ходила на занятия специальные. То есть это было отдельное такое мероприятие по искусствоведению. Так что, ну, чуть-чуть я что-то там понимаю.
Я был разок в Солт-Лейк-Сити, но очень краткосрочно. 10 лет вашей жизни там. Там есть музеи?
Вот,
какие?
Вот, это очень хороший
детский
вопрос. Там есть прекрасный детский музей, и вообще там все создано все для того, чтобы люди с удовольствием рожали детей. Потому что потом их есть куда везти и что с ними делать. А вот для взрослых очень мало чего. И, наверное, вот насколько я люблю Солт-Лейк, это уже мой родной город, наверное, стал. Единственный минус города, да, это отсутствие вот этого вот насыщенной культурной жизни. То есть, да, у них есть что-то там, ну, какой-то балет,
конечно,
может быть, один
нехватка.
Раз приезжать, какая-то опера, но это все очень так точечно, и вот мне там было немножечко пустовато, хотелось бы, конечно,
более насыщенно. Во время сезона, наверное, мне кажется, это не так замечаешь, не так заметно, а все-таки, когда вот заканчивается сезон, сразу чувствуется, вот ты сидишь дома, и тебе как-то нечего делать, ты
я
не можешь использовать свое свободное
за
время.
Я вообще сейчас так переживаю за Salt Lake Chan. Потому что у них нет баскетбола, это самое главное их развлечение, потому что у них больше ничего нет.
Да, в связи с локаутом сейчас, конечно.
И мне даже знакомые, ну, мои друзья все пишут, ну, когда у них вообще начинается лето, они все такие: «О, лето!» То есть мы, например: «О, лето!» А у них там: «О, лето, сезона не будет». Ну, а сейчас, когда еще нет регулярного сезона, все, люди в полном дауне. И вот я сейчас заезжала забирать вещи, кстати говоря, в Солт-Лейк. так пусто, тихо, просто вот ничего не происходит. Обычно у нас собирается там каждый второй день, да, игра, у нас толпы народа, вот эти, которые на улице идут пешком на арену. То есть это реально толпы. Но все-таки 20 тысяч – это не так много, а с другой стороны, это не так мало, если все это вокруг входов, выходов и дорог.
Ну, город сколько, миллионник, да?
Ну, он где-то миллион, у нас Икея есть.
20.
Судя по всему, то есть, это миллионник.
В советских городах было правило, что если метро. Есть миллион, да, то а, метро, метро, да, то в американских, если есть...
Икея. Значит, 980 тысяч.
Да, ну...
Но он просто очень разбросанный город, нету
там
практически...
Там есть
трамваи. Поскольку Андрею скоро, я надеюсь, предстоит поездка вместе с новой старой командой ЦСКА в Киев к другой... старой команде, в которой ты в свое время играл, питерский «Спартак», то хотелось бы спросить, давно ты вообще не был?
Вот, что, на... в Киеве?
Ну, я сказал в Киев, простите, пожалуйста. Конечно же, в Питер. Конечно же, в Санкт-Петербург. И хотел спросить не про Киев, а про Санкт-Петербург. Давно ли ты там был последний раз?
Последний раз? Мне кажется, что я был в этом году.
Ты был с нашим сыном, возил его, между прочим,
в Эрмитаж. Как раз, да?
Да, как раз я брал одного самого старшего сына своего, Федора. И ездил с ним на 2 дня в Санкт-Петербург, Эрмитаж.
Покатал его
дедушка,
на...
спортивная школа, поезде. Баскетбол.
Угу.
Вот, проехал он на поезде. Вот, ему очень понравилось. Он говорит, пап, слушай, так классно. Говорит, на поезде ночью ехать, спать в поезде, заказывать чаек.
Он по-русски это сказал?
Конечно.
Но для него это странно, потому что поездов-то в Америке,
да,
нет
он,
таких.
Да, он, угу, не было такого опыта. Для него это
сообщение
такое...
поездного... Нет.
Очень достаточно редкий опыт для нее, то есть он...
Понимаю, что поездка предстоит далеко не туристическая, но все-таки вот если будет какое-то свободное время, есть цель что-то вот посмотреть, где-то побывать в этот раз?
Ну, в музее, наверное, нет, но так как все-таки это достаточно родной для меня город, я вырос в нем, вот, я думаю, что в любом случае, наверное, я загляну в свою спортивную школу.
Там же музей, Андрей твой открылся.
Да, и я думаю, что, может быть, мы сделаем какое-то одно мероприятие для Кириленко детям.
Угу. Я напомню тем телезрителям, которые, может быть, не в курсе. Во-первых, «Кириленко детям» – это фонд Андрея, который давно и успешно функционирует, благотворительный фонд, и в который, собственно, Андрей принял решение отчислять все свои заработки с нового контракта с Центральным спортивным клубом «Армии», который он недавно, собственно, заключил, по поводу чего мы сегодня и собирались, и собирали вопросы читателей. Андрей, как родилось вот это решение, абсолютно не то что нестандартное, а шокирующее для нашей российской спортивной реальности?
Ну, начнем с того, что в 2004 году еще мы с моей женой решили открыть благотворительный фонд. И в этом плане, я говорил уже, Америка мне помогла, потому что подала очень хороший пример, как это нужно делать. И как это делать правильно, потому что в связи с благотворительным фондом очень много появляется бюрократических каких-то моментов. Вот, и в этом плане Америка как-то научила все бюрократические моменты сделать правильно, и чтобы у тебя была возможность полностью сосредоточить свои усилия на помощи той, которую ты выбрал. Мы выбрали в нашем фонде как-то направление 3. Это помощь детским домам, помощь спортивным школам и помощь детским отделениям в больницах. Но вот в этом году мы решили добавить направление помощь все-таки ветеранам спорта, которые по завершении своей карьеры остаются в достаточно бедственном положении, вот, хотя всю жизнь они отдали баскетболу, этому спорту, вот, и как-то мало получили взамен. Вот, поэтому мы будем заниматься еще этим направлением. Но на протяжении 7 лет фонд работает и помогает, вот, чему я очень рад, что мы все-таки смогли как-то настроить вот это вот все на нужный лад и включиться в работу.
Во время вашей заокеанской жизни кто из вас больше времени проводил в России?
Никто, мы равно проводили время.
Тогда вопрос к вам обоим. Что больше всего, вот почему вы больше всего соскучились в России и от чего вы совершенно отвыкли в Москве, может быть, от пробок гигантских?
Я вот иногда скучаю по таким вещам, как соленый огурец. Хочется вот на рынок зайти и соленого огурца прям съесть.
Мне кажется, просто скучать яблоки, по рынку, наверное,
яблоки,
как таковому.
Яблоки, вот это слава победителю. Я видела, здесь продаются, внизу есть такой рыночек небольшой, под таким свежим, настоящим яблоком, который вот из сада. То, что все-таки в Америке там.
Внимание нашим нету. Телезрителям с рынка, который располагается рядом с редакцией «Комсомольская правда».
Мы
ждем вас на входе.
Ну, конечно же, все это связано с едой. Мне, вот я лично
скучаю больше, наверное, по своим друзьям, которых я долго очень не вижу, вот, и которые живут здесь. И мне хочется вот приехать обратно и вот со всеми повстречаться как-то в таких любимых местах.
Вот. Что за места?
Просто в любимых местах, это отвлеченно, понимаете, их много очень, это нет какого-то одного любимого места. Вот, и как-то все вместе собраться, поговорить, вспомнить что-то. Вот, поэтому вот по этим как-то моментам ты больше скучаешь, нежели по какому-то, может быть, земельному принципу, да, что вот здесь вот мне будет хорошо или вот здесь. Мне кажется, ты больше скучаешь все равно по своей компании. И неважно, где твоя компания, тебе будет везде хорошо.
Шокирующие моменты были какие-то? Ну, вот о пробках я уже сказал. Может быть, еще что-то из бытовухи, из российской реальности?
Ну, полицейская история, конечно, шокирует всегда. Она не может не шокировать. А так нормально.
Что ты подразумеваешь под полицейской историей?
Ну, вот... Взаимоотношения водитель-полицейский меня всегда, она очень для меня такая...
Я знаю, но у меня жена, она любит очень общаться.
Я действительно очень люблю общаться с полицейскими, причем я реально люблю с ними общаться, потому что я всегда...
Сейчас Андрей за рулем, а ты общаешься с полицейскими? Или
нет, почему? Нам повезло, у нас есть две машины в семье, поэтому я тоже за рулем.
Я не общаюсь с полицейскими.
Да, а я с ними очень люблю общаться. Я всегда хочу добиться правды. Мне нужно правосудие.
То есть взятки не даешь?
Нет.
Принципиально?
Нет. Я принципиально не даю взятки и, в общем-то, горжусь этим, так скажу. Вот. Я стараюсь, на самом деле, не нарушать.
Угу.
Это самое главное. И действительно, 10 лет в Америке меня так закалило, что я действительно не нарушаю правила дорожного движения. Я всегда пристегиваюсь, я всегда езжу тихо. Да, мне некуда торопиться, я мать троих детей, поэтому я обычно ничего не нарушаю. И вообще, когда меня просто останавливают без причины, меня это раздражает немного.
Насколько часто это происходит?
Ну, господи, часто.
Мне кажется, это регулярная история для всех людей.
Это абсолютно регулярная история.
В России их постоянно останавливают.
Как вообще устроен здесь ваш быт? Вы живете на какой-то квартире, которую снимает клуб, или собственной недвижимости?
Коммуналки. Две комнаты сняли сейчас.
Да не, на самом деле у нас давно была квартира. Ага. Вот, все-таки я прошел школу ЦСКА еще 10 лет назад, вот, но это никоим образом не помогло мне, и я приеду на квартиру к своей жене.
Да, он будет гостить.
Я приживал.
У меня есть квартира здесь с детства, так сказать, еще до того, как мы поженились. И вот...
Ну, хотя нет, я купил квартиру. Ага.
Да?
Теперь у нас две
соседние.
Квартиры. Да, соседнюю купил.
Ну хорошо,
я купил
он присоседился. Короче
я
говоря, он решил
соседнюю
стать моим соседом и купил соседнюю с моей. И мы их решили объединить.
Но будет куда сбегать во время ссоры.
У нас есть там границы.
Мы не ссоримся.
Что.
Почему?
Да,
ну, как
не
так
знаю.
Получается?
Не любим.
Это секрет какой-то. Я не знаю.
Как любят говорить баскетбольные тренеры, особой химии в вашей команде.
Мы 10 лет живем вместе, и, ну, я не знаю, я по пальцам могу пересчитать наши ссоры, которые были. Причем по пальцам на одной руке.
Ну да, мы обычно мы не
ссоримся. Мы не ссоримся. Мне кажется, что
мы просто очень по темпераменту спокойные люди, мы не взрывные. То есть, ну, мы как-то так все в себе, если что-то не так, потом просто сядем, поговорим, ладно.
Ребят, вы так любите детей и в глобальном смысле, поскольку им помогаете, да, и в личном смысле, поскольку у вас много детей, и вы к ним замечательно...
Ну что, у нас мало детей, я хочу,
я
чтобы
тоже
у нас больше
считаю,
было детей.
Я тоже считаю, что 3 – это мало.
Вы хотите пойти по стопам Ивана Хлобыстина?
Нет, мы хотим как мормонские...
Я хочу по своим пойти стопам, я не знаю, что там Ивана Хлобыстина.
Мы все-таки 10 лет провели в штате мормонов. И
для мормонов какое количество считается нормальным?
6, да? 6 – это хорошо.
Ну, не знаю, почему, вообще 6 в голову,
ну, да?
6. Нет такой цифры, наверное, официальной.
Ну, 6 как-то, вот когда у них 6, тогда они вот нормально себя чувствуют.
Полноценная семья.
То ну, есть еще троих тогда вам желаем. А где те трое, которые уже есть?
Мы сослали
они ждут,
их,
они,
но принудительно.
Да, они сейчас наказаны, находятся на, значит,
на принудительном
обучении другому
французскому языку.
Да, то есть они обучаются, и вот в 20-х числах
приедут.
Месяца они должны присоединиться.
То есть они будут здесь жить с вами в Москве?
Мы надеемся на это.
Какое-то время, да.
Скажите, как вообще складывается, ну, я думаю, что день Андрея более-менее понятно, как складывается, да, тренировка, там, утренняя, вечерняя и так далее.
Иногда, чисто символически.
Вот, а, Маш, твой день как складывается в Москве?
Мой день сумасшедший обычно. Ну,
я понял, что много приходится встречаться с полицией, значит, много ездить приходится.
Ну, да, во-первых, у меня есть работа, как ни странно. Это, наверное, многих удивляет. Такая работа, как, которая... Неблаготворительная работа, которая у меня тоже есть, а работа, которая, как вы все работаете, чтобы деньги зарабатывать. Вот. У меня есть сеть магазинов, даже бутики. Я продаю американскую одежду в России.
Вау.
Да. Поэтому я, бывает, хожу на работу.
Поэтому, если вам нужны джинсы,
нам, да, нужны, майки,
нам
шорты,
нужны джинсы.
Все есть.
Я предлагаю одеть всех ведущих телевидения «Комсомольская правда».
Давайте оденем. Кстати говоря, хорошая идея. Надо обсудить будет,
да,
после.
Да.
Маечки мне симпатичны. Вот, поэтому я хожу на работу, я занимаюсь фондом, я занимаюсь делами Андрея. Вот еще делами своих детей и каких-то еще там хозяйственных мероприятий.
Андрея вообще болельщики сегодня ожидали увидеть в Нижнем Новгороде на матче, на первом матче ЦСКА в рамках турнира профессиональной баскетбольной лиги. Андрей, что случилось? Почему вы здесь? Мы рады этому, конечно, но вряд ли рады нижегородские болельщики, которые вас ждали.
Ну, на самом деле, очень мало от меня зависит в этой ситуации. Вот, Йонас Козлаускас принял такое решение.
Главный тренер ЦСКА.
Да, главный тренер ЦСКА. Вот, и поставил меня в известность. Вот, потому что все-таки я провел с командой всего лишь две тренировки. И, конечно же, немножко тяжело так с чистого листа сразу же войти в команду. И поэтому у меня будет еще дополнительных 5-6 дней потренироваться с командой перед своей первой официальной игрой.
Какие впечатления от силы, может быть, этой команды? Успели ли вы прочувствовать уровень состава?
Несомненно, уровень очень сильный. И то, что я видел на тренировке, то, что я вижу на бумаге, вот, это люди, которые действительно умеют играть в баскетбол и умеют играть на самом сильном уровне. Вот. Очень тяжело играть, даже на тренировке, очень тяжело играть в спарринге с такими партнерами. Вот. Но это большой плюс для ЦСКА, так как команда действительно, я думаю, что будет очень сильная. Единственное, что нужно немножко времени, конечно же, чтобы ребятам сыграться всем. Вот. И что мне больше нравится в этом всем, что атмосфера в раздевалке очень-очень приятная, несмотря на то, что вроде бы игроки такого уровня, и каждый так называемый альфа-самец, да, сам лидер, вот, и должен вроде бы, да, быть сам по себе. В этом плане нет проблем, и действительно ребята стараются держаться очень дружно и помогают друг другу.
Как встретили вас нынешние партнеры по команде Крстич и Теодосич, обыгранные на недавнем Евробаскете?
Ну, во-первых, мы не обсуждаем такие вещи. Мне кажется, что нет смысла возвращаться к чему-то. Мы обыграли их на Евробаскете, они нас обыграли на предыдущем Евробаскете. Вот, мы столько игр проводим в течение последних там 50 лет, что, ну, просто глупо вспоминать какую-то отдельную игру. Вот, поэтому мы спокойно общаемся по поводу сезона, и мы просто не вспоминаем даже какие-то игры, которые были.
Друзья, наш эфир подходит к своему концу. Я хотел бы завершить его вашим пожеланием перед вот той долгожданной встречей с российскими болельщиками, которая на сегодняшний день откладывается, но рано или поздно состоится. Что бы вы хотели, может быть, я не знаю, закажите какую-нибудь кричалку, они все исполнят.
Не, на самом деле я бы хотел бы сказать всем болельщикам, что у нас очень хорошая спортивная страна, где любят баскетбол, футбол, хоккей и различные виды спорта. Поэтому я призываю всех, не сидите только перед телевизором. Ходите на игры, ходите на баскетбол, на футбол, на хоккей, посещайте
Спасибо.
Матчи, болейте.
С нами был Андрей Кириленко и Маша Лопатова.
Только у нас. Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.